Мы по воскресеньям здесь изучаем Евангелие от Иоанна, главу за главой. И Слово Божие, оно как пища, духовная пища. Вот. То, что я вам всем скажу, по телевизору этого не услышите. 4 глава, с 30 по 54 мы сегодня посмотрим до конца, с 30 стиха, 4 глава Иоанна. С 30, да? А сейчас я прочитаю отрывок с 30 по 34 стих. И помните, это история, Иисус остановился у колодца, он жаждал, хотел пить. И женщина пришла набирать воды. Он просит, дай мне попить. И завязывается беседа. И женщина видит, что это не простой человек, он пророк, он знает ее жизнь. Но он ей сказал там, если бы ты знала дар Божий, кто к тебе говорит, ты сама бы просила у меня воды живой. И мы об этом говорили, если бы мы знали дар. Мы знаем дар или нет? Божий, дар Божий. Приходим ли мы к Иисусу, просим этой живой воды? И дар, о чем мы говорили, это то, что Бог отдал своего Сына за грехи всего мира. Вот этот дар. И что другого пути спастись человеку нету. Если бы своей хорошестью, порядочностью мы спасались, зачем тогда Иисусу надо было умирать, да? Но Библия говорит, не делающему, но верующему Бог меняет праведность. Это подарок, и вот это и есть дар Божий. То, что я грешник, вы грешны, но Бог предлагает, вот хочешь, возьми праведность, прощение, Царство Божие даром. Ничего мы не можем предложить, но просто верую принять этот дар. И Бог пришел не судить, а спасать. Иисус пришел не судить, а спасать мир. И сейчас время спасения. Сейчас это время сделать решение и прийти к Иисусу и верить в Него. Но будет время и суда. Пока оно еще не настало. И вот дальше мы читаем. Эта женщина, она пошла, она была удивлена, она пошла звать других людей, чтобы они увидели Иисуса. И говорит, что вот эти вот люди, они вышли из города и пошли к нему, и в том числе апостолы, потому что апостолы пошли купить еды. Между тем ученики просили, говоря, «Рави, Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Да, можешь прочитать, да. С 30 по 34. Пища для чего служит? Для того, чтобы поддерживать в нас физическую жизнь. Это просто, да? И Иисус здесь говорит про какую-то пищу, которую апостолы не знали. И может мы, сидящие здесь в этой комнате, тоже не знаем. Не понимаем. Как это так? Разве есть еще какая-то пища? Вот про это в новостях вам не скажут. В новостях вам скажут, живи для себя. Воля Божия это там каких-то особенных людей, а вот мы простые люди, у нас простые заботы. Никак вам не скажет, что это пища. Поэтому, если вы много в миру, вы можете не понимать, как это еще есть пища. Это я понимаю, вот обед на столе. Это я понимаю, это меня поддерживает, укрепляет. Но Иисус говорит, есть пища, а вы ее не знаете. В чем это заключается? Иисус сразу поясняет, потому что ученики не поняли, кто дал ему понять, что он уже поел. Так же, как мы иногда не понимаем, какая пища. Вот, это моя пища, есть творить волю, пославшего меня, совершать дело его. Вот это пища. Иисус предлагает этот образ жизни. Он предлагает вкусить, понять эту пищу. Творить волю Божию, жить по воле Божией. Это и есть пища, которая в конце концов дает вечную жизнь и счастье. Потому что воля Божия, она хорошая. Она благая. Человек хочет, каждый человек из нас хочет счастья, правильно? Просто мир предлагает нам, что счастье в этом. А Бог говорит, нет, счастье, повинуйся моему сыну. И Иисус показывает пример, повинуйтесь Богу, как я повиновался. В этом есть пища. В этом будет, это приносит наполнение, в конце концов, вечную жизнь. Это не просто мы себя хорошо почувствуем, это дает вечную жизнь и награду даже в вечности. Знаем ли мы эту пищу? Как христиане, когда давно уже уверовали. И эта поддержка, это задуматься и в то же время поддержка вспомнить, кое-что. Вспомни то, что служить Богу это здорово. Вы служите Господу. Можете, вот как я, пастор, или может быть в воскресной школе. Или в поклонении. Или в каких-то более мелких вещах, или проповедуете своим друзьям на работе. Пытаетесь прощать и быть на деле, показывать христианский характер, доброту Бога. Это тоже служение. Вот. Или даже как Лора пришла и ее попросили, она нам переводит. Аня, хотя ей тоже хочется посидеть и послушать слово. Но это пища. А пища, она подкрепляет. И это напоминание для тех, кто еще не определился, посвятить свою жизнь служению Богу. А кто служит, ободрится. Да, кто-то вот интерны оставили свой город, приехали сюда учиться. Или кто-то вообще страну оставил, поехал в другую страну служить Богу. Это пища. Это приносит жизнь нам и приносит жизнь другим, которым мы будем служить. Понимаете? И вот просто мысль такая. Мир, радио, современная культура, она так не говорит. Она предлагает какую-то вроде бы пищу для души, но это как развлечение, как на эмоциональном уровне, на каком-то душевном уровне вы можете прочитать книгу, как-то прочувствовать там, но на самом деле это не то. И не просто даже делать что-то хорошее, многие люди в этом мире делают что-то хорошее. И, конечно, исполнять волю Божью – это хорошо. Просто иногда для нашего ума нам кажется то, что хорошо, а воля а Божья воля может быть отличаться от этого. Мы можем просто неправильно понимать. И поэтому вопрос, знаем ли мы эту пищу духовную? Творим ли мы волю Божию или живем для себя? Совершаем ли мы дело, которое Бог нам поручил? А Бог поручает дело каждому. Если да, то просто это поддержка для нас сегодня. А если нет, что происходит, когда пищу не принимает человек? Или питается плохо. Его здоровье, он слабеет, и человек без пищи, он умрет. Без воли Божией, без, вот как Иисус говорит, это же, без, если мы не творим Божью волю, в конце концов, нету жизни. Не будет ни физической жизни, ни, самое главное, духовной, вечной, Царства Божьего не будет. И, конечно, мы все, не пугайтесь, мы все ошибаемся, иногда не поступаем по воле Божьей. Но здесь не об этом речь. Мы никто не совершенен. Но все-таки призыв знать эту пищу и принимать ее, то есть служить Богу. Я просто слышал недавно проповедь, и там такой акцент делался, что человек, он таков есть, вот что он слышит вокруг себя, это так его и формирует, понимаете? И поэтому очень важно слышать вот эти откровения. Творить Божью волю – это пища. Это не бремя, это пища, это здорово. И знаете, поддержка, даже ученики поначалу этого не знали. И Иисус заставил их задуматься. И Иисус заставляет нас сегодня задуматься. Какова моя цель жизни? Цель жизни? Какова Божья воля? Хочу ли, творю я Божью волю или живу для себя? Вот я просто поддержан, что вот то, как Бог меня призвал, это здорово, это ценно. И вы будете поддержаны в том, в чем Он призвал, в чем вы продолжаете, это здорово. Вот это и есть пища. Мир может сказать, что ты особенно делаешь, да? Чего ты достиг в жизни? На самом деле они голодают, а мы насыщаемся, если мы исполняем волю Божью. Моя пища есть творить волю пославшими и совершить дело Его. С 35 по 41 стих дальше. Иисус говорит им, не, подождите, с 35-го, да? Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. С 35 по 41 стих мы вот прочитали. И очевидно, что еще не было времени для жатвы. Но Иисус говорит, нет, наступило время жатвы. А до этого мы говорили, творить Божью волю, совершить дело пославшего. И Иисус теперь начинает говорить более конкретно, что это включает в себя. Чтобы люди уверовали, и покаялись, уверовали и спаслись. Как вот эти самаряне, они уверовали. Вот это была главная цель, почему Иисус заговорил с этой женщиной и почему использовал это, чтобы потом другие через эту женщину тоже уверовали. Наша одна из главных наших целей, чтобы творить Божью волю, это свидетельствовать другим, чтобы они спасались. Да? Если мы это делаем, то это мы творим Божью волю. И нужно посмотреть глазами веры. Да. Потому что мы можем посмотреть физическими глазами и увидеть трудности. Людям неинтересно. Люди уже слышали это 100 раз. Или подумать, что вот вы культ. Да. Секта. И можно подумать, что-то не кажется, что люди созрели. Может подуматься, что не кажется, что люди готовы, созрели. Но мы живем по вере. И Иисус говорит, побелели, жатва готова. Ее готово, надо жать. Несмотря на трудности. Давайте выберем сегодня веру. Верить в то, что это готово. Мы можем трудиться. Должны трудиться. И если здесь Иисус говорит, что до нас люди сели, а мы должны жать, пожимать, да? В 37 стихе. Да. Если кто-то посеял, то это должно взрасти, да? И вот эта поддержка для нас, до нас, верующие в Ветхом Завете, они трудились, было посеяно семя в почву. Теперь оно зашло. Я много в сельском хозяйстве не разбираюсь, но, наверное, пахать тяжелее все-таки, чем жать, да? Как вы думаете? Мне кажется, тяжелее. Да? Пахать тяжелее. Вы пробовали копать огород? Да, у клубнику собираете, порадостнее, да? Или картошку. Я тоже так думаю. И получается, что Иисус говорит, уже самое главное проделано. Теперь нам не очень тяжелая работа досталась. И вот в Ветхом Завете они были как сеятели, верующие. Они как бы, Ветхий Завет показал, потрудился, показав человечеству, что законом, добрыми делами человек не сможет спастись. В Ветхом Завете они хорошие законы, но человек понимает, нет, я обанкротился духовно, я нищий духом. И я лгал, я с ненавистью смотрел на того, это как убийство, и там нечистота, и я не исполнил эти 10 заповедей. Я, может быть, не хуже, как тот человек, который в тюрьме сидит, но человек все равно понимает, что он грешник перед Богом, сильный. И это очень важно понять. Это очень важно посеять вот это понимание. Если человек не поймет, что он грешник, зачем ему Иисус? И вот так многие люди, они не понимают, зачем мне Иисус? Я неплохой человек. Кровь за меня проливалась. Может, человек не скажет, он живет в православной стране, да, но внутренне он так думает. Зачем за меня жертва, я что?
Right,
Я приду на небеса, ну да, я несовершенный, но Бог увидит, что вот я тут неплохой, и там и все, и нормально, наверное, будет. Попаду я на небеса. Знаете, вот реклама некоторая, она так построена. Чтобы продать вам какую-то дорогую вещь, там, я не знаю. Когда вы услышите об этой вещи, вы подумаете, это дорого, зачем мне это нужно? Пылесос какой-то. Или какое-то чистящее средство, зачем я вот этим пользуюсь? Да. И тот, кто рекламирует, он пытается, он понимает, эти рекламодатели, они понимают, что надо человеку понять, то, что у него есть, это ужасно. Оно и без этого не обойдется. И иногда, очень часто это преувеличивается, да? То моющее средство или тот пылесос, он нормальный. Но не всегда. Иногда, мне кажется, преувеличивается. Да. Но, когда Библия говорит про состояние человечества, здесь нет преувеличения, здесь полное падение. Мы, христиане, Ветхий Завет, он не пытается что-то ложное сказать о состоянии нашей души. Мы очень грешны, очень. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Вот. И Ветхий Завет, в Ветхом Завете люди, они потрудились, они, вот их не была цель, показать, человек ничто. Нужен другой путь для спасения. И это дар Божий должен быть. И Иисус пришел как дар спасти человека, умереть за человечество. Потому что Бог все равно любит грешника, Бог не хочет, чтобы грешник погиб. И человек должен понять, я грешник, все. Все, что я могу верить в Иисуса Христа, в Его жертву за меня. Следуй за Иисусом, исповедуйте Его Господом и Спасителем. Тогда я буду только спасен даром, по вере. И вот это время жатвы, когда люди принимают этот дар, спасаются по благодати, даром спасаются через простую веру, она наступила. Она наступила. Хотя мы можем чувствовать, что не похоже, что люди понимают это. Не, созрело, Иисус говорит. И знаете, там, где мы есть. Вот Иисус, Он просто был у колодца, просто пил. Надо было ему попить. Простая ситуация была. То есть там, где мы есть, учимся, работаем, живем, мы можем свидетельствовать людям. И мы можем помогать людям, давать им это спасение, чтобы они уверовали. Жатва созрела. Иисус это нам говорит. Поэтому напоминание нам не унывать, не отчаиваться, а пытаться свидетельствовать людям там, где мы есть, в тех простых ситуациях. Бог покажет возможность, чтобы мы были свидетелями, чтобы люди были частью этой жатвы и спасались, и радовались в Царстве Божьем в вечности. И знаете, вот у Иисуса у него не было даже чем подчеркнуть. И женщина ему сказала, тебе нечем подчеркнуть, как ты мне чем-то можешь помочь? И в вашей жизни может быть трудно. Вы можете посмотреть, что многих вещей у вас не хватает в жизни. Материальных или душевных, каких-то свойств характера. Как я буду проповедовать этому человеку? Он вроде более успешный в жизни и вообще. У меня нечем подчеркнуть. Но Иисус дал ей живую воду. И у нас есть живая вода. нам, может быть, нечего в физическом смысле, мы как христиане, простые люди, да? Немного из знатных, да, людей. Простые христиане в основном в церквях, да? Но у нас есть живая вода. Неважно, какие мы, какой возраст, у нас есть живая вода, и мы можем участвовать в этой жатве и быть эффективными. Если Христос, если мы рождены свыше, у нас есть живая вода, которая течет в жизнь вечную, от нас даже. Аминь. Мы просто напоминаем эти вещи, они нам известны, нужно напоминать. И жнущий, он получает награду, Иисус напоминает. Жнущий. 36 стих. Жнущий получает награду. Да. Если мы верим в вечную жизнь, вы верите в вечную жизнь? Вы должны верить, что есть награда, есть большая награда вечной жизни. И поэтому в этой жизни мы можем уже трудиться, посвятить себя Богу, зная, что это не напрасно, это не впустую. Это не впустую. Мы просто не можем, не надо сразу все видеть, но это будет награда обязательно. И вот мы, Иисус здесь говорит в 38-м, я послал вас жать. Это ко всем христианам относится. Причем до нас уже кто-то потрудился. И мы будем продолжать это дело. И будем жнущие и сеющие, здесь говорится, вместе радоваться будут. Да. То есть, через нас многие души спасутся, попадут в вечное царство, в Царство Божие. Но люди, которые в этом завете жили, они тоже будут радоваться с нами, потому что это был их не тоже труд. Иоанн Креститель никого не спас. Но он будет радоваться с нами, потому что его труд и наш труд, они принесли плод. Вот, и хотя это относится, мы, Иисус говорит, что в Новом Завете мы как жнецы, но все равно принцип, он прослеживается даже и в Новом Завете. Есть такой принцип. Yeah. Сейчас я объясню.
Okay. Okay.
Что один сеет, другой жнет. Да, да, потому что вы можете делать какую-то работу для Бога. И вы будете как сеятель.
We'll be like the sellers.
А другой будет как жнец. Через него, через его слова, конкретно человек этот уверует и придет в церковь и спасется. Но ваш это тоже труд, потому что, может быть, в трудный момент вы поддержали этого христианина, когда он унывал, и он был поддержан через вас, и вот он теперь трудится для Господа. Или, допустим, в воскресной школе учитель воскресной школы трудится, эти дети вырастут и, может быть, станут великими евангелистами. Или станут просто учителями или хорошими родителями. И так далее, и так далее. Мы не все можем это видеть. Но награда всегда есть. 42 стих. А женщины той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. То есть, видите, они до этого поверили женщине, как так он узнал твое прошлое, ничего себе не знакомец, да? И их это их впечатлило. Но теперь они сами испытали. Это очень важный момент должен наступить в жизни каждого человека, когда он сам, не просто бабушка, дедушка, мама веровали, не просто знакомые, не просто меня в церковь привели, все веруют. Он лично должен встретиться со Христом, он лично должен испытать, что Христос есть Мессия, что Он жив, что Он Спаситель. Мы Мы должны, и такой момент обязательно наступит, когда мы скажем, теперь я знаю, Христос жив. Он жив во мне. Он действительно воскрес, Он действительно Спаситель, мой и всего мира. Потому что христианство – это личное взаимоотношение со Христом. Иисус – Спаситель всех, но Он – Спаситель каждой отдельной души. Мы должны услышать и узнать, что Он – Христос – Спаситель. Лично. 43 по 45 стих. «По прошествии же двух дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Пророк не имеет чести в своем отечестве. Да, слышали эту фразу много раз, да, это из Библии. Потому что Иисус, когда приходил в свой город, где Он вырос, его скептически к Нему относились, те, кто Его знал. Даже братья Его тоже не веровали. Там дальше будем читать в 7 главе, братья не веровали в Иисуса, там говорится. У Иисуса, вы знаете, были братья, да? Вот, и там же также, вот давайте откроем Марка, 3 глава, 3.21, мы увидим интересную вещь. Марк, 3.21. 3.21, Марка, и мы здесь видим, и услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя, про Иисуса так. Ближние, родственники его подумали. Видите это? Он не в себе. Иисус проповедует Евангелие, Царствие Божие, родственники говорят, он не в себе, что-то он вообще. Он вырос с нами, Иисус. Мы с ним во дворе бегали, в игры играли, в камешки или во что-то, на рыбалку ходили. И им показалось, что о каких-то вещах, он говорит, слишком возвышенно, что-то такое вообще. Ваши родители, да. Вы выросли с ними. Они вас взрастили. И тут вы начинаете, вы уверовали, Евангелием проповедовать начинаете. И очень часто родители, что он меня учит? Я же его знаю, он же мой ребенок. Откуда такие возвышенные вещи он мне теперь говорит? Даже с Иисусом такое происходило. Мария, которая знала, что рождение Иисуса было необычным, она не смогла братьям как-то помочь. Они сомневались, братья. С Иисусом такое произошло, с нами будет происходить. Очень трудно свидетельствовать родственникам, вот что я хочу сказать. Иисусу было трудно. Но поддержка в том, что в конце концов мы знаем, что братья Иисуса, они в конце концов уверовали. И эта надежда для нас продолжает свидетельствовать или молиться за наших родственников, друзей, и Бог спасет их. С 46 по 54 последний отрывок. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Это была серьезная болезнь. Иисус сказал ему, вы не уверите, если не увидите знамений чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали, сын твой здоров. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали, вчера в 7 часу горячка оставила его. Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, сын твой здоров. И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Иисус творил чудеса, да? Иисус здесь говорит, вы не уверуете, пока не увидите, если не увидите знамений и чудес. Давайте посмотрим вот такие детали. 19 стих 4 главы. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Она была удивлена, что у Иисуса было сверхъестественное знание ее прошлого. И без сомнения это повлияло на ее отношение к Христу. 29 стих. Пойдите посмотреть человек, который сказал мне все, что я сделал, не он ли Христос. Она использует это чудо, это сверхъестественное знание Иисуса Христа, чтобы свидетельствовать и других привлечь. Я приду и скажу людям, как я их заинтересую. И она отмечает, что Иисус же делал что-то необычное, сверхъестественное. 39 стих. И многие самаряне из города уверовали в него по слову женщины. Свидетельствует, что он... Многие уверовали. Свидетельствует, что он сказал ей все, что она сделала. Видите, опять это они уверовали. Почему? Потому что то, что Иисус сказал, это повлияло на них. То, что Иисус проявил вот это сверхъестественное знание, можно сказать, проявил чудо в знании, да, прошлого этой женщины, это помогло самарянам уверовать. Это очевидно. Видите вы это в тексте? Вот это, назовем это или пророчество, или дар знания в Иисусе, который, конечно, был. Он очень помог. 45 стих. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо они ходили на праздник. Они что-то видели, что Иисус не просто говорил, но что-то делал. Да? Он исцелял, чудеса делал. И они пришли искать, больше узнать о нем. Опять, сверхъестественные чудеса Иисуса, они помогали людям приходить, тянуться к Богу. И 53 стих. Из этого отец узнал, что это был тот час, который Иисус сказал ему, сын твой здоров, и уверовал сам и весь дом его. Он не только этот человек уверовал, весь дом его уверовал в Иисуса Христа. В смысле уверовал, что это не просто целитель, помощник, а что он Христос уверовал, Мессия, Спаситель. Вот в этом плане уверовал. То есть эта вся четвертая глава, она показывает, напоминает нам, что сверхъестественные дела Иисуса, они помогали людям веровать. Вы видите это в тексте? И Марка 16 глава. 16 глава, да, Марк, последняя глава. Я сейчас говорю о том, о важности духовных даров церкви в жизни христианина. Они помогают распространению Евангелия. Иисус здесь говорит, и сказал им, с 15 по до конца, сказал им, с 15 стиха, и сказал им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, кто будет веровать, креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Будет осужден. Уверовавшие будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, и что? Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующим знамениям. То есть не только Иисус использовал знамения и чудеса, апостолы использовали, и это относится ко всем уверовавшим. И это обетование к нам, чтобы мы дерзали, стремились к этим духовным дарам. Да? Бог наделил церковь, например, даром пророчества. Вы слышали такое, да? Или даром знания. Вот это, может быть, был дар знания, что Иисус знал, что у нее было 5 мужей, а сейчас с кем она живет, это не муж. Иисус, конечно, это использовал не то, чтобы ее осудить, как бы, чтобы помочь ей уверовать, да? То есть духовные дары, дары знания, например, они очень так помогут нам проповедовать, помогать людям спасаться. Аминь. Согласны? Видите вы это в тексте, да? Сейчас мы еще добавим кое-что. Но вот здесь 1 Коринфянам 14 говорится, 14 глава, 1 стих говорится. Достигайте любви, это самое главное. Ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ревнуйте, стремитесь к этому. Пророчество, дар пророчества. Да? Не только дар, так получается, что все к дару языков стремятся. А вот дар пророчества. Смотрите, вот Иисус использовал дар знания или дар пророчества. Как это здорово, да? Как это дар превосходнее дара языка, да? Стремитесь к этому. Или 12 стих той же главы. 1 Коринфянам 14 глава, 12 стих. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться к назиданию церкви. Эти духовные дары, разные дары, они к назиданию. И мы должны руководствоваться не опытом, а Словом Божьим. Да? Не опытом руководствоваться, а Словом Божьим. Not experience, but God's Word. Аминь. Так написано. Если я не прав, пожалуйста, но я вот так вот понимаю Библию. Бог хочет проповедь нашего Евангелия подтверждать знамениями и чудесами. И мы в Часовне Голгофе так верим. Конечно, есть определенный упрек в словах Иисуса, когда Он говорит, вы не уверуете, пока не увидите чудес и знамений. Есть упрек, да? Действительно, это не совсем совершенный способ. Нужно просто верить в слово, что Иисус говорит. Да, когда мы разговариваем, естественный способ, человек мне что-то сказал, я же не требую от него, ну-ка давай мне залог или докажи, я просто верю ему слово. Это естественный образ общения. И также с Богом. Просто доверять его слову, это самый лучший способ. То есть есть определенный упрек. Не нужно слишком гоняться за знамениями и чудесами, да. Блаженны не видевшие, но уверовавшие, Иисус сказал. Blessed the one who had not seen. Да-да. То есть у нас у всех есть ответственность, даже если мы не видим чудеса знамения в современной церкви, у нас есть ответственность перед Богом верить, повиноваться и ходить в истине. У нас вся ответственность и возможность, у нас есть слово. Аминь. Но люди медлительны. Они твердолобы. У них тяжелая жизнь. Они могут быть сильным, чем-то загружены, напуганы. Здесь человек был при смерти, сын был. Людям нужна сверхъестественная помощь. Они должны верить в слово, и все-таки им нужна определенная иногда сверхъестественная помощь. И Бог так работает тоже. И вот мы должны стремиться использовать духовные дары, молиться о них, если у нас их нет, развивать их, чтобы использовать в проповеди Евангелия. Женщина эта могла спорить о чем угодно еще долго, может быть, укалываться. Но Иисус сказал, у тебя было 5 мужей, сейчас с кем ты живешь, это не муж. Я на все. Она поняла, что это особенный человек, что это человек от Бога. Помните, всегда легче что-то сказать, чем сделать. Иисус сказал, что проще сказать, прощай все грехи или встань и ходи, да? И мы должны не сдаваться и стремиться к совершенству, которое Бог нас призывает. Использовать все дары. Стремиться к ним. Есть вещи, которые мы не понимаем. Но вот то, что в Библии нам открыто, вот это мы должны понимать и следовать этому. И в заключение последняя мысль. Этот человек очень хотел, чтобы Иисус пришел к нему и исцелил. Заметили это в тексте? Просил его прийти и исцелить сына. Это было в начале служения Иисуса. И так люди так поняли, когда, то, где Иисус, куда Иисус не пришел, он молится или возлагает руки, или что-то делает, и люди исцеляются. И он думает, вот здорово, Иисус близко, в Галилее. И он, у него было определенное ожидание, вера, если Иисус придет, исцелится ребенок, сын. Но Иисус им говорит слово. Сын твой здоров, пойди, сын твой здоров. И он отпускает Иисуса, оставляет Иисуса. Он поверил этому слову. И пошел. Мысль такова, если бы вы были, если бы я был, точно я знаю по себе, я сказал бы, нет, Иисус, ты приди. Потому что, когда я смотрю на Иисуса, в этом сила, в этом надежда. Я чувствую себя лучше, когда Иисус близко, когда присутствие Иисуса. Мне страшно одному. Да? Иисус, я хочу, чтобы ты был со мной. Я хочу, чтобы я чувствовал тебя. Да. Но Иисус ему сказал, твой сын здоров. Он, наверное, подумал, он не этого ожидал, наверное. Но он понял, Иисус говорит. Иисус не может лгать. Он поверил и пошел. Это мудрое решение, хотя необычное. И, конечно, Иисус не обманывает, и сын был исцелен. Вот это вот, и он уже уверовал во Христа, как, в Иисуса как в Христа, то есть Мессию, Спасителя, а не просто какого-то пророка, учителя или целителя. И вот призыв к нам верить в Слово Христа. Сказано, верующий в него будет спасен, значит будет спасен. Неверующий не будет спасен, значит не будет спасен. Верить в Слово Христа. И верить, что Иисус может действовать на расстоянии. Аминь. Мы иногда можем не чувствовать присутствие Христа. Особенно, когда вот такие ситуации, очень легко потерять присутствие Иисуса Христа. Очень легко. Ну, конечно, это не то, что Бог нас оставляет, просто наши чувства нас оставляют, как бы. Но у нас остается слово в такие моменты. Какое бы обетование Бог вам ни дал, у вас есть это слово, оно исполнится. Верить слову Иисуса Христа. Верить Новому Завету и верить тому, что Иисус поручил апостолам, это все Его Слово, верить этому Слову. Написано, блаженны ищут Духом, значит блаженны. Написано, награда есть, значит есть награда. Написано, что это пища, служить Богу это как пища, значит это пища. Мир говорит, да нет, ты же это не чувствуешь. Ну, праведный верой живет. Мы должны жить верою. А вера, она что? Она от слова. Вот читайте Библию, находите обетование для своей жизни или обличение и верьте. Ничего в этом мире, ничего в этом мире нету, что нам поможет. Но есть только слово, и оно записано для нас. Только слово. Все остальное, оно ложь. Оно ненадежно. Оно может иметь вид, похожего на истину, какая информация. Но только слово. Просто надо не искать, может быть, каких-то подтверждений, поверить этому слову и продолжать жить. Как этот человек, он пошел обратно. Аминь. Я призываю вас быть поддержанными, доверять слову, обетованием Бога. Аминь.